Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Экономика-2006».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Джордж Буш произвел новое назначение в своей администрации. США осудили российско-белорусский нефтегазовый конфликт. На грузино-абхазской границе обстрелян пост грузинской полиции. Президент США Джордж Буш произвел новое назначение в своей администрации. Джон Негропонте назначен заместителем госсекретаря Соединенных Штатов. Преемником Негропонте на посту директора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл, до сих пор возглавлявший Агентство национальной безопасности. Обе кандидатуры требуют утверждения Сенатом. Джордж Буш, выступая сегодня в Вашингтоне, выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время. США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. Коснувшись проблемы пошлины, которую Минск ввел на транзит российской нефти через территорию Белоруссии, представитель американского госдепартамента Шон Маккормак сказал:
«Ну так что белорусские власти предпринимают? Вы знаете, они пытаются делать деньги на экспорте энергоресурсов. Пошлина – просто новый пример, выявляющий суть режима. Энергопоставки используются для его обогащения, для личного обогащения окружения президента Александра Лукашенко».
Одновременно представитель Госдепартамента США отметил, что Москва пытается оказывать давление на страны, находящиеся в зависимости от ее энергетических поставок. С 1 января «Газпром» более чем вдвое повысил цену на газ для Белоруссии. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Тбилиси утверждает, что стрельба велась из автоматов и гранатометов с абхазской стороны. Сухуми отрицает свою причастность к инциденту, говорит глава администрации Гальского района Абхазии Руслан Кишмари.
Все наши подразделения, все наши силовые структуры, все находятся на местах, никто никуда не выходил, не выезжал. На самом деле это какие-то внутренние у них разборки. Я не исключаю, что грузинские спецслужбы спровоцировали эту ситуацию сами, для того, чтобы больше нагнетать обстановку здесь в регионе.
Сказал абхазский представитель. Евросоюз выступил против возможной казни двух приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступления против человечности. Пока неизвестно, когда будут казнены сводный брат Саддама Барзан Ибрагим ат-Тигрити и бывший верховный судья Авад аль-Бандар. Ведомство ООН по правам человека ранее обратилось к властям Ирака с просьбой не приводить приговор в исполнение. В сегодняшнем заявлении Германии, нынешнего председателя ЕС, отмечается, что новые казни лишь углубят раскол между иракскими суннитами и шиитами. Евросоюз также подчеркивает, что входящие в него страны выступают против смертной казни как таковой. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания, глава кабинета, сформированного движением «Хамас», согласились принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Несмотря на неоднократно объявлявшееся перемирие, в секторе не прекращаются столкновения между сторонниками Хамаса и партией Аббаса, Фатх. Только за последние два дня в перестрелках погибли 7 палестинцев. О деталях договоренности, достигнутой в пятницу на встрече с Аббасом, сообщил палестинский премьер.
Первое. Мы полностью отвергаем насилие в разрешении наших внутренних противоречий. Всякий, кто пойдет на него, подвергнется осуждению. Диалог — единственный метод. Второе. Мы отзываем всех вооруженных людей с улиц и размещаем на них полицейские силы для поддержания законности и порядка.
Это был Исмаил Хания.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейшая реформистская партия Ирана призвала к пересмотру политики страны в ядерной области. В заявлении партии «Фронт солидарности исламского Ирана» отмечается, что нынешняя политика иранских властей может привести лишь к углублению международного кризиса. Партия призывает Тегеран вернуться к переговорам с мировым сообществом по ядерной проблеме и отказаться от, как говорится в заявлении, авантюристической политики. В декабре Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, вводящую санкции против Ирана за нежелание отказаться от работ по обогащению урана. На берлинском аэродроме Темпельхоф неизвестные обстреляли военный радар, построенный в 1984 году американской армией для слежения за воздушным пространством, сообщает наш корреспондент Александр Хавронин.
В ходе технического осмотра обнаружены многочисленные пулевые отверстия в обшивке радиолокационной антенны. Возбуждено уголовное дело по статье «Порча военного имущества». Кроме полиции, в расследовании принимают участие представители немецких спецслужб. Обстоятельства обстрела радара пока не установлены. Радарная установка была построена в 1984 году американской армией. С 1994 она в ведении Бундесвера. Радар высотой 72 метра позволяет следить за воздушными перемещениями в радиусе 350 километров. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Мировые цены на нефть сегодня упали до самого низкого уровня за последние полтора года. На утренних электронных торгах в Нью-Йорке цена нефти составила менее 55 долларов за баррель. В Лондоне баррель сырой нефти стоил 54 доллара 50 центов. Эксперты объясняют падение цен теплой зимой и снижением спроса на топливо в США на одном из крупнейших рынков. В Латвии начинают воплощать в жизнь программу, объявленную полгода назад президентом России по возвращению соотечественников на историческую родину, рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Это уже второй этап, рассчитанный на 6 лет программы по добровольному переселению. Необходимая законодательная база уже подготовлена. И, по словам руководителя представительства Федеральной миграционной службы Игоря Кривошеева, вопреки скептическим прогнозам, путинский призыв к великому переселению был услышан. И на настоящий момент российское посольство в Латвии получило около 300 заявлений, причем треть потенциальных переселенцев имеют латвийское гражданство. В основном это люди трудоспособного возраста, с хорошим образованием и высокими профессиональными навыками. Интересно, что из 12 предложенных переселенцам так называемых пилотных регионов, наибольшей популярностью, кроме, разумеется, Санкт-Петербурга и Москвы, пользуется схожая по климату и географически близкая Калининградская область. О готовности принять 320 семей соотечественников заявило и руководство Липецкой области. Теоретически из Латвии в Россию смогут переселиться около миллиона русскоязычных жителей. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода, в эфире специальная программа «Рынки и потребители». Автомобильный рынок России в 2006 году.
Идея создания массового автомобиля утопична. Эту идею надо отбросить как можно быстрее. Надо здесь все отдать на откуп рынку.
Чем проще деталь, тем больше вероятность, что российское предприятие сможет произвести его качественно.
Fiat продавал не только саму лицензию на сборку, но вместе с Fiat шли все производители его компонентов.
Российский рынок мобильной и проводной телефонной связи.
В ответ сотовые операторы ввели плату за соединение и фактически постарались ненавязчиво поднять цены на связь.
Право выбора будет за абонентом, и вы будете решать, чей тариф вам удобен.
Мне это не надо вообще. Мне только, чтобы связаться с ребенком, телефонный нужен. А так по-домашнему звоню.
Эти темы в специальной программе «Радио Свобода. Рынки и потребители», которую ведут режиссер Юлия Ермолинская и автор Сергей Сининский. В 2006 году в России новых легковых автомобилей было продано сразу на четверть больше, чем годом ранее. И впервые в новейшей российской истории среди них оказалось больше иномарок, чем отечественных моделей. А среди новых проектов в российском автопроме теперь представлено большинство из возможных, если судить по опыту автопрома мирового. В самом начале минувшего года российская компания «Северсталь Авто» подписала с итальянской «Фиат» соглашение, предусматривающее сборку на заводе в Набережных Челнах, принадлежащей чем «Северсталь Авто», двух итальянских моделей относительно недорогих легковых автомобилей. Их производство началось осенью. Вряд ли фиатовские модели, собранные в России, могут оказаться дешевле, чем, например, собираемые в Ижевске модели южнокорейской Kia или Renault Logan московской сборки. Впрочем, «Фиат» и не будет стремиться к этому, считает аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
Я не думаю, что нужно обязательно стремиться «Фиату» сделать машину свою дешевле, чем подобные машины «Киа» или «Рено», или кто угодно еще придет на рынок и захочет конкурировать в этой ценовой нише. Я думаю, что все-таки «Северсталь Авто» в первую очередь рассчитывает на свои возможности по дистрибуции, по сервису машин, по продвижению этих машин в регионы. Это то, чего сейчас нет у многих других крупных компаний. Сеть 300-400 дилеров по всей стране и продвижение этих машин направлены в том числе в российскую глубинку, где прирост, кстати, доходов населения сейчас идет наиболее высокими темпами, может действительно обеспечить некое продвижение этих машин, по крайней мере, в тех объемах, о которых потенциально может думать «Северсталь-Авто». Ведь вряд ли речь пойдет об объемах больше 20-30 тысяч машин в год.
Осенью 2006 года в России вступил в силу запрет на импорт и производство автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2 по выхлопным газам. Если иметь в виду ввозимые в Россию подержанные иномарки, речь идет о машинах со сроком эксплуатации примерно 9, 10, 11 лет. Но после введения в 2004 году повышенных таможенных пошлин на такие иномарки, их доля на российском рынке уже резко сократилась. По экспертным оценкам, примерно с 25% от всех проданных в стране легковых автомобилей в 2003 году до 15% уже в 2004. Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Виктор Цхавребов.
Введение пошлин довольно высоких на автомобили старше 7 лет практически лишило смысла ввозить эти машины. Они практически исчезли. Их потребители переключились либо на отечественные автомобили, либо на более молодые подержанные иномарки. Сама структура продаж иномарок поменялась. Доступность кредита тоже сделала свое дело. То есть потребители стали предпочитать либо новые дешевые иномарки, либо отечественные иномарки.
Тем не менее, сколько-то таких автомобилей еще недавно в Россию ввозилось? Сколько? Управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
После введения в 2004 году повышенных пошлин, доля эта резко упала. На данный момент я не думаю, что она более 5% от всех возимых подержанных автомобилей. То есть это составляет около 15-20 тысяч автомобилей в год.
С введением стандарта Евро-2, сколь существенно может сократиться общий ввоз подержанных иномарок в Россию? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Мне кажется, если брать только конкретно ввод стандарта Евро-2 и насколько он повлияет на ввоз старых иномарок, мне кажется, значительно не будет влияния. Дело в том, что иномарки в основном возятся до 7 лет. В основном эти машины соответствуют Евро-2, потому что Евро-2 и в Японии, в Европе, в США были приняты задолго, чем у нас. Поэтому я считаю, что сильно это не повлияет на сокращение ввоза иномарок.
Здесь проявятся скорее другие факторы, и прежде всего внутреннее их производство. В апреле 2006 года владельцы Горьковского автозавода подписали соглашение с германо-американской компанией Daimler Chrysler, по которому в Нижний Новгород должно быть поставлено оборудование одного из ее заводов в США. Мощности 265 тысяч автомобилей в год. Это треть годового выпуска АвтоВАЗа, хотя реально новые мощности будут задействованы лишь частично. Но сам проект Горьковского автозавода с Daimler Chrysler во многом напоминает проект века в СССР с итальянской компанией Fiat, благодаря которому в стране и появились автомобили «Жигули». И производство автомобилей по лицензии, но под собственной маркой. И закупка оборудования, и возможность выпускать разные модификации. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Гайрат Салимов.
Fiat тогда продавал не только саму лицензию на сборку, но вместе с Fiat шли все производители его компонентов. То есть одновременно Советский Союз импортировал не только лицензию на сборку конкретных фиатовских машин, но и всю цепочку компонентов. Даже шины Pirelli построили, скажем, там несколько шинных заводов под эту модель Fiat. В данном случае приобретена только линия по сборке. Кроме того, компания смогла купить завод с мощностью 265 тысяч автомобилей всего лишь за $150 миллионов. И туда также включена лицензия. То есть я думаю, что это очень-очень дешево.
Владельцы «ГАЗа» не пошли по пути создания совместного производства с Daimler Chrysler, а предпочли именно лицензионную сборку автомобилей. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
«ГАЗу» было стратегически важно найти такого производителя, кто бы ему мог позволить собирать это все по лицензии. И вот почему, допустим, при переносе производства с американской, допустим, земли на Нижегородскую, «ГАЗ» столкнулся бы с необходимостью замены каких-то дорогостоящих операций для снижения себестоимости. Например, там, брать из автомобиля там, пассивную, активную безопасность какую-то. И плюс ко всему, он должен будет еще достаточно долгое время, скорее всего, поставлять комплектующие по импорту. И, соответственно, принося сюда лицензионную сборку, он может вот эти вот компоненты заменять просто на уже имеющиеся. То есть ставить на эту платформу российские компоненты. И это достаточно серьезно удешевило ему производство и вообще облегчило бы жизнь.
Производство в России зарубежных автомобилей к 2010 году составит 800 тысяч, в 8 раз больше, чем в 2005 году, прогнозирует министр экономического развития и торговли Герман Греф. Одним из факторов такого роста призваны стать новые таможенные льготы для производителей комплектующих, аналогичные тем, которые предоставляются автосборочным заводам. Если их производство будет крупным, они на время освобождаются от уплаты пошлин на ввоз импортных комплектующих. Аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
В этом и состоит идея. Поскольку российские производители комплектующих не отличаются высоким качеством, для того, чтобы поддержать сборщиков иностранных автомобилей здесь, в России, предполагается реализовать вот этот механизм, чтобы открывались специальные заводы здесь, внутри России, и эти специальные заводы занимались сборкой крупных узлов для производства автомобилей, которые потом пойдут как на конвейеры заводов западных производителей, работающих здесь, в России, так и на конвейеры, возможно, российских производителей, которые захотят использовать эти узлы.
Если так, то развитие автопрома в России фактически пойдет тем же путем, каким формировалась в последние десятилетия автомобильная индустрия в странах Центральной и Восточной Европы. Крупнейшие автомобильные державы мира сегодня можно считать не Соединенные Штаты, Германию или Японию, а небольшую Бельгию. Зарубежные автомобильные компании открыли здесь столько сборочных заводов, что теперь в расчете на одного жителя в Бельгии производятся автомобили значительно больше, чем в любой другой стране мира, хотя общий объем их выпуска примерно 1,2 миллиона и не столь впечатляет, если сравнивать с теми же США, Германией или Японией. Однако уже через год-два Бельгия уступит это первенство Словакии, численность населения которой вдвое меньше, чем Бельгии. В 2008 году зарубежные компании будут выпускать здесь на своих заводах 900 тысяч автомобилей в год. Это больше, чем прогнозирует министр экономического развития и торговли России Герман Греф для России на 2010 год. Правда, почти все иномарки, которые будут собраны в России, здесь же и будут продаваться, тогда как львиная доля автомобилей, производимых в Словакии, экспортируется, в первую очередь, в Западную Европу. А начиналось все 16 лет назад с прихода в Словакию немецкой компании Volkswagen, которая выкупила 80% одного из автозаводов в Братиславе, а еще через 3 года оставшиеся 20%. Говорит обозреватель словацкого экономического еженедельника «Тренд» Юрай Яношка.
В начале 90-х, когда в Словакии только открылся завод Volkswagen, почти все компоненты, собираемых на нем автомобилей, приходилось завозить из-за рубежа. Однако постепенно доля комплектующих местного производства возрастала, в первую очередь благодаря тому, что Volkswagen притянул в Словакию своих традиционных поставщиков, но не только. Позже сюда пришли и самые крупные производители комплектующих в мире, такие компании, как американские Delphi, Johnson Controls, Dana или канадская Magna Corporation. По сути, именно Volkswagen привел их в Словакию. Вместе с ними пришли зарубежные компании поменьше, в основном из стран Западной Европы. За последние 10 лет в Словакии были открыты несколько десятков заводов европейских поставщиков автокомпонентов. И сегодня тот же Volkswagen большую часть комплектующих для собираемых здесь автомобилей получает у фирм, которые производят их в самой Словакии. В основном все эти фирмы – дочерние предприятия иностранных компаний, хотя есть и исключения. Ряд вполне успешных словацких компаний, например, Matador, известный в Восточной Европе производитель автомобильных шин. Но подчеркну, главные местные поставщики комплектующих для заводов, открытых в Словакии зарубежными автомобильными компаниями, это дочерние фирмы крупных и средних зарубежных концернов.
Интересно, что по мере развития индустрии автомобильных комплектующих в странах Центральной и Восточной Европы, возникающие здесь производства могли ориентироваться не только на местные рынки, но и зарубежные. Логика проста. Если твою продукцию готовы купить для своих автомобилей Volkswagen, Toyota или Peugeot, это лучше для нее сертификат качества. В Чехии, например, поясняет директор секретариата Ассоциации предприятий автомобильной промышленности Антонин Шипек, компоненты будущих автомобилей могут прежде не раз пересечь границу страны.
Ввиду постоянно растущих объемов производства, доля местных производителей комплектующих сокращалась. При этом увеличивалось участие зарубежных компаний. Ну а в целом, за последние 8 лет производство комплектующих для автомобилей в самой Чехии увеличилось более чем в 3 раза. Причем их производители могут ориентироваться на разные рынки. Существуют фирмы, которые в основном продают свою продукцию на местном же рынке, автозаводам в самой Чехии. С другой стороны, есть и такие, которые 100% своей продукции, наоборот, экспортируют. Причем часть ее потом может возвращаться в Чехию в составе некоторых узлов для окончательной сборки. Другими словами, узел автомобиля, привезенный на тот или иной сборочный завод в Чехии, например, из Германии, может уже содержать в себе компоненты, ранее сделанные в Чехии.
конкуренту зароблять в Чеській Республіці.
Подобные схемы и для России, видимо, не столь далекое будущее. Пока же надо просто привлечь в страну зарубежные компании. Елена Сахнова.
Чем проще деталь, тем больше вероятность, что российское предприятие сможет произвести его качественно. Очень яркий пример – Boeing и Airbus. Хотя это немножко другая отрасль, но их пример показывает, что в России можно организовать, и они это и делают, производство простых комплектующих. Airbus сейчас организовывает производство простых комплектующих на заводе Иркутск для своих самолетов. Boeing сейчас заключил договор с Комсомольск-на-Амуре заводом для производства комплектующих для своих самолетов. Показывает, что простые комплектующие можно качественно производить в России. Более того, при этом вы, естественно, получите определенные выгоды, поскольку часть затрат в России дешевле.
В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Рынки и потребители». Российский рынок легковых автомобилей в 2006 году. Июля 2006 года в Санкт-Петербурге состоялись сразу два значимых для российского автопрома события. Во-первых, было подписано соглашение о строительстве здесь сборочного завода японской автомобильной компании Nissan, а церемонии закладки первого камня открылось строительство будущего завода американской General Motors. При этом обе компании не раскрывали, какие именно модели автомобилей они намерены на этих заводах выпускать. Аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина.
Я, честно сказать, придерживаюсь того мнения, что компании не объявляют о модельном ряде в силу одной простой причины, потому что этот модельный ряд еще и не определен. Если до этого все компании приходили на российский рынок, имея уже готовые бизнес-планы, то в отношении General Motors и Nissan имеется некоторая спешка. Дело в том, что в связи с возможным вступлением России в ВТО было предложение с 1 июля 2006 года отменить так называемый режим промышленной сборки. Это льготный режим, который предусматривает ввоз в Россию автокомпонентов по нулевой или минимально 3% импортной пошлине. Так вот, если с 1 июля мы предполагаем, что такой режим отменен, то, естественно, все компании, которые до сих пор в России не представлены собственными предприятиями, они оказались в такой спешке. У них пока основная задача просто подписать все необходимые документы, занять место, занять платформу для дальнейшего производства. А то, что будет конкретно производиться, какие модели, какого класса, эти детали компания, наверное, продолжит разрабатывать уже после подписания документов, после даже закладки ритуального первого камня.
Заявленные объемы производства на обоих заводах General Motors 25 тысяч в год, Nissan 50 тысяч в год, в разы меньше любых проектов этих же компаний в других странах мира, от Польши до Китая. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Кирилл Чуйко.
Что касается завода General Motors, мне кажется, что они могут быть полностью отданы под автомобили Chevrolet корейского происхождения. Их продажи в России составляют примерно где-то 18 тысяч в год, судя по 2005 году, и вполне могут достичь 25 тысяч в 2006 году.
А завод компании Nissan?
Что касается Nissan, мне кажется, что это работа на перспективу, потому что все-таки нет смысла, на мой взгляд, производить Nissan Almera, но ее продажи в 2005 году составили всего лишь 22 тысячи машин, поэтому достичь мощности 50 тысяч завод вряд ли в ближайшее время сможет.
Здесь же, под Санкт-Петербургом, в прошлом году началось строительство будущего завода японской компании Toyota, на первых порах относительно небольшого, зато с собственным производством целого ряда комплектующих. А в октябре значительно более крупный завод, вокруг которого также разместятся производители комплектующих, начала строить в Калужской области немецкая Volkswagen. Еще несколько лет назад было немало споров, да и сейчас они не затихли, о том, каким может быть некий народный автомобиль для России. В свое время таковыми считались и «Запорожец», и «Жигули». Правда, тогда сам выбор был невелик. Илья Макаров.
Народным автомобилем можно было говорить еще, там, не знаю, в эпоху советских времен, когда у нас действительно не было выбора. Сейчас ситуация кардинально изменилась, выбор просто огромен. И второй фактор – это повышение благосостояния людей. Люди уже не хотят иметь именно массовый автомобиль. У многих есть средства, которые хотят купить хороший автомобиль, который бы отличался от других автомобилей. Поэтому идея создания массового автомобиля утопична. Эту идею надо отбросить как можно быстрее. В автомобилестроении мы никогда не были сильны, это надо признать. Надо здесь все отдать на откуп рынку. Какие автомобили производить, в каком количестве?
Елена Сахнова.
Идея народного автомобиля все еще продолжает обсуждаться АвтоВАЗом и правительством. Но, мне кажется, с точки зрения иностранных концернов, которые приходят сюда в Россию, я думаю, что они понимают, что при том количестве концернов, которые сейчас уже оперируют в России, которые придут в ближайшее время, при той конкуренции, которая создана, идея народного автомобиля, она, в общем, уже не существует. Выбор очень большой, и переключиться можно на разные модели в пределах там одной ценовой категории. Поэтому, в принципе, уже как такового понятия этого не существует.
В 2006 году доля иномарок в общем объеме продаж в России новых легковых автомобилей по предварительным оценкам составила 57%, а российских моделей 43%. То есть 2006 год первый, когда иномарок было продано больше, чем отечественных машин. И если российских автомобилей в 2006 году было куплено примерно на 9-10% меньше, чем в 2005, то продажи новых иномарок, наоборот, увеличились почти на 70%. В целом российский автомобильный рынок вырос почти на четверть по сравнению с продажами 2005 года. Александр Агибалов.
Основными факторами стало, первое, это рост доходов населения, а второе, безусловно, это расширение финансовых возможностей покупателей за счет всевозможных финансовых инструментов, одним из которых стало автокредитование. Доля автокредитования в 2006 году по экспертным оценкам достигла примерно 25% от новых проданных машин в целом по рынку.
То есть каждый четвертый из проданных в 2006 году в России новых легковых автомобилей был куплен в кредит или в лизинг. Зарубежные модели, но собранные в России. Какова их доля в общем объеме продаж и всех иномарок? Илья Макаров.
Что касается иномарок, собранных в России, то они где-то составляют 20% от иномарок и где-то 9% от всего рынка. Это если смотреть по цифрам 2006 года.
Из новых для России проектов 2006 года ГАЗ Daimler Chrysler, производство в Нижнем Новгороде модели по лицензии, начало строительства собственных автозаводов крупными зарубежными компаниями или совсем недавнее соглашение АвтоВАЗа с канадской компанией Magna, одним из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, о будущем заводе в Тольятти, где планируется выпускать модели как собственной разработки партнеров, так и других зарубежных компаний. В каждом из этих проектов своя бизнес-модель. Но какие из них могут оказаться в большей степени востребованными в России в ближайшие 5-10 лет? Александр Агибалов.
Из перечисленных моделей наиболее массовой может стать ближайшие, допустим, 5 лет, это производство моделей на собственных мощностях международными крупными автомобильными концернами. Уже на данный момент заявлено около десятка подобных проектов в Российской Федерации. Начало производства 2008-2009 год.
А другие?
Второй по востребованности на данный момент является сборка иностранных моделей на российских мощностях. На сегодняшний момент она является массовой, но со временем, на мой взгляд, она понемножку будет вытесняться собственными иностранными сборочными предприятиями, поскольку будут предлагать, как правило, старые модели. Право на жизнь, по-видимому, сохранят те производства, которые будут собирать именно новые машины. Что касается разработки собственных моделей, на данный момент она выглядит наименее перспективной, поскольку ключевой вопрос создания дешевого автомобиля, сотрудничество АвтоВАЗа с Магной, это можно расценивать как венчурный проект. Что из этого получится, покажет время.
Проект АвтоВАЗа и Мэгна в Тольятти. Будущий завод по планам составит два производства. На одном выпуск готовых зарубежных моделей, на другом неких совместных разработок под маркой «Лада». Но они будут комплектоваться узлами, произведенными канадской компанией Мэгна, ведь она непосредственный участник проекта. Даже если производство этих комплектующих будет налажено в самой России, будущие машины вряд ли окажутся относительно дешевыми, а значит, будут менее конкурентоспособными на фоне иномарок. Илья Макаров предлагает простой пример.
Toyota производит автомобиль класса C, который собирается производить совместный проект АвтоВАЗа с Магной. Базовая модель стоит 17 тысяч. Это уже с учетом всех таможенных пошлин и НДС. Если локализовать сборку автомобиля класса C в России и экономить на ввозных пошлинах и на НДС, то есть процентов 30, то получается, что автомобиль должен стоить где-то 13-14 тысяч долларов. То есть заявленный уровень 10-12, мне кажется, не совсем реальный. Возможно, это будет совсем базовый или организатор этого проекта.
Итак, в 2006 году в России среди купленных новых легковых автомобилей впервые в новейшей российской истории оказалось больше иномарок, чем отечественных моделей. В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Рынки и потребители». Во второй части о российском рынке мобильной и проводной телефонной связи. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Джордж Буш произвел новое назначение в своей администрации. Джон Негропонте назначен заместителем госсекретаря Соединенных Штатов. Преемником Негропонте на посту директора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл. Евросоюз выступил против возможной казни двух приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступления против человечности. В обнародованном сегодня заявлении ЕС отмечается, что новые казни лишь углубят раскол между иракскими суннитами и шиитами. США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. Госдепартамент заявил, что белорусское руководство, которое ввело пошлину на транзит российской нефти, преследует свои личные корыстные интересы. В то же время Вашингтон отмечает, что Москва пытается оказывать давление на страны, находящиеся в зависимости от ее энергетических поставок. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Лидер палестинской автономии Махмуд Хаббас и премьер-министр Исмаил Хания согласились принять все меры, чтобы остановить кровопролитие между палестинскими группировками в секторе Газа. Крупнейшая реформистская партия Ирана, Фронт солидарности исламского Ирана, призвала к пересмотру политики страны в ядерной области. Мировые цены на нефть сегодня упали до самого низкого уровня за последние полтора года. На утренних торгах в Нью-Йорке за баррель нефти давали менее $55. Айман Аз-Зауахири, второй человек в иерархии Аль-Каиды, призвал сомалийских исламистов начать партизанскую войну. Призыв появился на исламистском сайте, который обычно использует Аль-Каида. В Семипалатинске, Казахстан, отмечена вспышка вирусного гепатита.
В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Рынки и потребители». Ее ведут режиссер Юлия Ермолинская и автор Сергей Сининский. Российский рынок мобильной и проводной телефонной связи в 2006 году. С 1 января 2006 года в России уже формально был либерализован рынок дальней телефонной связи, то есть междугородных и международных переговоров. Самая крупная компания на этом рынке – Ростелеком, входящая в государственный холдинг «Связинвест». Но помимо нее здесь уже работают и альтернативные операторы. Руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Действительно, Ростелеком остается основным игроком на рынке дальней связи до сих пор. И в силу некоторых законодательных ограничений, и в силу самой структуры рынка. Но, тем не менее, порядка 20-25% рынка дальней связи уже контролируется другими операторами. Это и IP-провайдеры, и операторы типа Транстелекома или Голден Телекома, там напрямую или косвенно. Но, тем не менее, часть трафика дальней связи уже отошла этим операторам де-факто. А де-юре он поделен с начала 2006 года после вступления в силу новых нормативных актов рынка связи.
Первые лицензии на оказание услуг дальней телефонной связи в России были выданы еще в июле 2005 года. Теперь владельцев таких лицензий около 20. Однако министр связи Леонид Рейман высказал предположение, что в итоге из этих компаний останется на рынке не более половины. Аналитик Альфа-банка Андрей Богданов.
С
моей точки зрения, есть некая формальность в либерализации рынка дальней связи, в том смысле, что готовилась она достаточно быстро, и инфраструктура в России не совсем была подготовлена для быстрой и эффективной либерализации в том виде, который она планируется по, скажем так, европейским стандартам. Соответственно, не так много компаний в России, уже сложившихся, могут реально быть операторами дальней связи и конкурировать с Ростелеком. Поэтому я думаю, что реально будет, может быть, 5-6 компаний, согласен с господином Рейвеном, которые смогут на рынке присутствовать серьезно. Остальные каким-то образом или исчезнут, или не начнут, или будут поглощены компаниями, которые более крупные.
Конкуренция на рынке дальней телефонной связи, уже не только для компаний, но и для частных абонентов, открывает им выбор. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Если вы захотите сделать международный звонок, допустим, из Самары в Нью-Йорк, вы получите возможность выбора минимум 3 или 4 операторов, то есть тех, кто получит лицензию. И набрав соответствующий код, допустим, 01, вы сможете позвонить через Ростелеком. Набрав 02, вы сможете позвонить через, допустим, через Golden Telecom, а 03 через межрегиональный транзит Telecom. То есть право выбора будет за абонентом, и вы будете решать, чей тариф вам удобен и чьими услугами пользоваться.
В России, как и в других странах мира, все больше появляется компаний операторов IP-телефонии, предоставляющих услуги дальней телефонной связи через интернет. Андрей Богданов.
На самом деле IP-операторы это просто технология. Это не является принципиально новым видом оператора на принципиально новом рынке. Это просто технология передачи голоса с соответствующими условиями. Раньше в России было как? Были некие операторы официальные, которые должны были внести некие определенные затраты и, соответственно, имели определенные тарифы. Были операторы IP-телефонии, которые пользовались технологией, зачастую полулегальными путями, делали свой сервис и получали достаточно хорошую прибыль. Я думаю, в дальнейшем планируется, что просто IP останется как технология, которая будет использоваться всеми легальными операторами, имеющими соответствующие лицензии, и она просто вольется в другие технологии, предоставляемые операторами телефонной связи.
Интернет-телефония на европейском рынке. Как здесь оценить ее масштабы? Из Кёльна главный редактор онлайнового журнала Inside Handy Хендрик Хартс.
Интернет-телефония – один из наиболее динамично развивающихся сегментов на рынке телекоммуникаций, хотя и имеет свои недостатки. Например, эта технология привязывает к рабочему месту. Стоит мне отойти на 20 метров от моего настольного компьютера, как вся прелесть новой услуги исчезает. Конечно, для многих компаний и фирм это очень выгодная технология. Она позволяет экономить немало денег. Стремительно расширяется и круг частных пользователей интернет-телефонии. Но, на мой взгляд, довольно скоро этот сегмент рынка достигнет высшей точки своего развития и останется лишь своеобразной нишей на нем. Ведь те же мобильные телефоны третьего поколения предоставляют пользователям значительно больше преимуществ и возможностей.
С 1 июля 2006 года в России была отменена плата за входящие телефонные звонки. Этой проблемы в обычной проводной телефонной связи не существовало и раньше. Там всегда платят звонящие. А в секторе сотовой связи платных входящих звонков и до их отмены был минимум. Евгений Голосной.
Учитывая то, что операторы стремятся сделать сотовую связь привлекательной для пользователя, особенно для массового пользователя, можно сказать, что для большинства абонентов, пользующихся предоплаченными картами, большинство звонков от других операторов уже бесплатны при звонках с мобильного телефона на мобильный. Единственная категория звонков, за которую потребитель все-таки платит, это в основном звонки входящие, но со стационарных телефонов. И вот доля таких звонков в трафике мобильных операторов приблизительно 10%.
Абонентов, пользующихся разного рода предоплатой будущих разговоров, среди вообще всех абонентов сотовой связи в России оказываются подавляющее большинство, что подтвердил и наш опрос на улицах 3 российских городов – Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга.
Вся семья пользуется 3 сотовых телефона. Предоплата, она дешевле.
Ну, лучше, конечно, денег положить и разговаривать.
У меня тариф Альфа-66 без абонентской платы.
Я пользуюсь тарифом без абонентской платы.
Авансовые платежи.
Но тариф у меня без абонентской платы, все входящие бесплатно.
Я пользуюсь авансовыми платежами.
Я оплачиваю услуги сотовой связи и карточкой, и прием платежей одновременно. Когда я в городе, я прием платежей делаю, когда я уезжаю за город, то я часто пользуюсь карточкой.
А каковы причины стремительного распространения предоплаты, причем не только в России? Евгений Голосной.
Поскольку большинство абонентов сейчас это абоненты массового рынка, то операторы предпочитают не рисковать и поэтому страхуются от возможных рисков неплатежа. Именно поэтому и была внедрена в России повсеместно, и наибольшее распространение получила именно система предоплаты, когда человек покупает карточку и предоплачивает будущие разговоры. Доля таких абонентов около 90%, то есть подавляющее большинство.
Кстати, с 1 января 2006 года вся эта масса так называемых предоплаченных абонентов сотовой связи по новым правилам перестала быть анонимной, как это было ранее. Александр Балахнин, аналитик банка Райффайзен.
С 1 января абоненты, которые пользуются предоплаченными тарифными планами, перестали быть анонимными, коими они являлись до того, в связи со вступлением закона о связи. Для того, чтобы подключиться к мобильной связи, абонент теперь, вне зависимости от контракта, должен полностью заполнить форму, где указать свои, собственно, все паспортные данные. Адрес, паспорт, фамилия, имя, отчество.
Кстати, такие же требования были введены с начала 2006 года и в Китае, на самом крупном рынке сотовой связи в мире. Но как соотнести в России прежнюю плату оператора сотовой связи оператору обычных телефонов с тем, что платил до отмены платных входящих звонков абонент сотовой связи Евгений Голосной?
В целом это где-то 6-7 центов в минуту. Это все перекладывалось на абонента, потому что звонки с мобильного телефона на фиксированный были на порядок дороже, чем звонки с мобильного телефона на мобильный. Для примера, звонок с одного мобильного телефона на другой может стоить от 10 до 15 центов, а звонок с мобильного телефона на фиксированный будет стоить в среднем около 20 центов. Учитывая, что оператор сотовой связи платил оператору фиксированной связи около 6 или 7 центов, то можно понять, что оператор мобильной связи зарабатывал на этих звонках. В конечном счете за все платил абонент.
Александр Балахнин.
Раньше абонент мобильной связи оплачивал звонок с фиксированных операторов. Сейчас же мобильные операторы лишаются этой статьи доходов, и они будут вынуждены искать ей компенсацию.
Что, собственно, и произошло во второй половине 2006 года. Аналитик компании X-Consulting Маргарита Зобнина.
2006 год стал переломным годом для операторов сотовой связи, поскольку средний доход на одного абонента достиг своего исторического минимума. Теперь у многих операторов этот показатель составляет лишь $6.5 в месяц, в то время как еще год назад этот показатель находился на уровне $9 в месяц. Это существенное падение обусловило стремление операторов повысить средний доход на одного абонента, но в то же время в результате введения нового закона о связи и правило «платит звонящий», средний доход на одного абонента еще уменьшился. В ответ сотовые операторы ввели плату за соединение и фактически постарались как минимум закрепить показатель и как максимум слегка, незаметно, ненавязчиво поднять цены на связь.
В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Рынки и потребители». Российский рынок мобильной и проводной телефонной связи в 2006 году. В начале мая 2006 года было объявлено, что самый амбициозный до сих пор проект на российском интернет-рынке сети WiMAX в 30 крупнейших городах, о котором было объявлено в конце 2005 года, не состоится. Его участники, американская компания Globetel как подрядчик и таинственная российская компания Интернафта, заказчик проекта стоимостью $600 миллионов, так и не смогли между собой договориться. В целом рынок скоростного, широкополосного доступа в интернет расширяется в России стремительно, за год он почти удваивается. Допустим, этот проект был бы реализован, и российский пользователь в любом из 30 крупнейших городов смог бы, условно, выбирать среди услуг доступа в интернет и проводной, типа ADSL, и мобильный, через операторов сотовой связи, и беспроводной, через те же сети WiMAX. Сколь востребован на российском рынке каждый из этих вариантов? Директор аналитического департамента компании Jason & Partners Борис Овчинников.
Безусловно, каждая из технологий имеет свою нишу применения, и эти ниши сильно отличаются друг от друга по размеру. Если говорить про мобильную связь, точнее про мобильный интернет через сети сотовой связи, это самое дорогое решение. Но при этом он доступен практически везде, вне дома, вне работы. Если же говорить о беспроводных решениях, в первую очередь WiMAX, он позволяет получить услуги доступа в интернет практически по той же цене, что, скажем, предлагают провайдеры традиционно использующие, например, ADSL. Но есть одно важное отличие. Это стоимость стоимость подключения. Если ADSL модем стоит 50, максимум $100, то существующие ныне на рынке предложения беспроводного доступа начинаются, как правило, от $400 и выше.
В какой мере развитие рынка интернет-услуг в России можно в целом сравнивать с тем, как развивался местный рынок сотовой связи? То есть и здесь ожидать через какое-то время взрывного роста? Аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
Сейчас мы уже наблюдаем на российском рынке интернета бум подключений к широкополосным линиям. Число частных абонентов широкополосного доступа ежегодно уже на протяжении определенного времени удваивается, вполне возможно удвоение и в 2006 году. Это сопоставимо с тем, что мы наблюдали раньше на рынке сотовой связи. Но масштабы, разумеется, иные. Здесь надо учитывать, что в большинстве случаев одно домохозяйство может пользоваться одним подключением, в то время как сотовым телефоном, как правило, пользуется один человек. И потребность говорить все-таки выше, чем потребность читать, писать, отправлять имейл.
В конце 2006 года правительство России объявило конкурс на 3 лицензии услуг сотовой связи 3-го поколения в стране. Его итоги станут известны 20 апреля. На покупку таких лицензий в странах Европы европейские телефонные операторы 5-6 лет назад потратили сотни миллиардов евро. Но ожидания скорого прорыва не оправдались, и многие компании вынуждены были отказаться от уже полученных лицензий. С тех пор насколько расширился в Европе этот рынок мобильной связи 3-го поколения? Из Кёльна Хендрик Харц.
Можно сказать, что сегодня, по сравнению с предыдущими годами, сектор мобильной связи 3-го поколения в Европе резко расширяется. Но все это относительно, ведь он растет с нуля. Следует учитывать и различия между странами. Например, в Италии спрос на трубки 3-го поколения выше, чем в Германии. Здесь люди покупают такие мобильные телефоны в основном не из-за собственного к ним интереса, а потому что крупнейшие операторы именно их в основном и предлагают. В целом в Европе доля абонентов мобильной связи 3-го поколения пока невелика еще и потому, что многие имеют долгосрочные прежние контракты с операторами. Например, в Германии таковых примерно 60 миллионов человек, тогда как абонентов связи 3-го поколения от силы 4 миллиона.
В 2006 году Россия вышла на 3-е место в мире по количеству абонентов сотовой связи после Китая и Соединенных Штатов. Оно превысило 140 миллионов и сравнялось с численностью населения страны. Так называемый уровень проникновения или плотность сотовой связи в России, как и во многих других странах, превысил 100%. Константин Чернышов.
Телефонная плотность или плотность проникновения мобильной связи, она оценивается по количеству сим-карт, выпущенных в обращении операторами сотовой связи, которые считаются активными. То есть это условно сим-карта, которой пользовались в последние 3 или 6 месяцев. Понятно, что эта величина очень условная, потому что многие пользуются несколькими сим-картами одновременно. Примерно 35% от общего числа абонентов относятся к таким мультипользователям. И, соответственно, это вносит некие искажения в официальную статистику. По нашим оценкам, реальная телефонная плотность, посчитанная по числу активных абонентов, находится на уровне 62-65%.
Итак, в России рост рынка сотовой связи вширь закончился, и теперь операторы будут развивать его вглубь, прежде всего за счет предложения тем же абонентам новых услуг. Но за какие новые услуги от оператора сотовой связи сами абоненты согласились бы платить дополнительно? Один из наших опросов в Новосибирске.
Хотелось бы, чтобы мой оператор предоставлял такую услугу, как мобильные переводы. Когда заканчиваются деньги на счету, коллега, находящийся рядом, либо друг, у которого есть эти деньги на телефоне, мог бы мне перевести некую сумму, чтобы я вышел из блокировки.
В принципе, было бы неплохо, если бы с помощью телефона можно было оплачивать какие-то услуги. Или, например, покупать билет в кино. Или на концерт.
Каждый месяц у меня выходит порядка 300 рублей. Я готов платить больше. Вот, к примеру, недавно узнал, что есть такая услуга, можно узнать, где находится тот или иной абонент. И я готов платить за такие же услуги, если они действительно будут для меня выгодными и интересными.
Я трачу деньги только на общение. Но если оператор предложит какую-то интересную для меня услугу, я думаю, что я буду ею пользоваться и тратить на это деньги.
Сейчас вот появилась одна интересная дополнительная услуга. Это возможность заправлять автомобиль горючим с помощью сотового телефона на заправках.
Я не хочу и не буду платить ни за какие дополнительные услуги, потому что они мне просто не нужны. Мне нравится так, как есть сейчас. По телефону я разговариваю, а все услуги оплачиваю наличными деньгами.
Любой рынок рано или поздно структурируется. И российский рынок сотовой связи не исключение. Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
операторы сейчас концентрируются больше на удержании абонентской базы, а удержание абонентской базы это означает постепенный переход от модели бизнеса, когда у вас львиная доля абонентов, так называемые prepaid абоненты, то есть абоненты, которые платят вперед за услуги сотовой связи с помощью карточек или там кладут просто деньги на свой счет, к модели долгосрочных контрактов, когда абонент заключает контракт на 2-3, может быть, года. И в качестве бонуса он обычно получает бесплатный трафик, например, в выходные дни или по вечерам. Таким образом, с одной стороны, гарантируется определенный уровень оплаты ежемесячной сотовой компании, а с другой стороны, абонент получает возможность достаточно много пользоваться сотовой связью в пределах того, что он уже оплатил, в пределах контракта. Поэтому здесь как раз возможны подвижки в том направлении, что среднее количество минут, приходящихся на одного абонента сотового оператора, будет расти. И, собственно, это мы уже наблюдаем в последние 2 квартала.
Маргарита Зобнина, компания X-Consulting.
Зачастую экономные абоненты, они постепенно переходят в разряд так называемых болтунов, да, или очень активных абонентов, высокодоходных. Как правило, это происходит с приучением пользователя говорить больше, со снижением средней стоимости минуты и с ростом доходов абонента. А рост доходов наблюдается сейчас повсеместно по всей стране.
Еще один из наших опросов абонентов сотовой связи о том, за какие новые услуги операторов они готовы платить, в Самаре.
Интернет это также, как средство общения по работе, оно очень необходимо. Независимо от того, сколько будет стоить. Если это нужно будет, то мы готовы за это будем платить.
Ну, наверное, смотря сколько это будет стоить. Так, в принципе, не против. Чем больше услуг, возможностей, тем и сотовая связь я будет больше оправдывать. Ну, для меня это, наверное, больше все-таки поговорить, для меня лично. Но я так понимаю, что для многих людей это в большой степени большая часть жизни.
Да, готов. Уже плачу и за интернет, и за ММС, за все. Дорогая игрушка.
Ну, готово.
Имейла хватает на сотовом телефоне. Для нас появился в сотовом телефоне интернет человеческий, все.
Ну, мне это не надо вообще. Мне только, чтобы связаться с ребенком, телефон не нужен. А так по домашнему звоню.
Рост рынка сотовой связи в России вширь закончился. И теперь операторы будут развивать его вглубь за счет предложения тем же абонентам новых услуг. Государственный холдинг «Связинвест», на 3/4 принадлежащий государству, полностью контролирует все региональные компании обычной проводной телефонной связи, а также главного в стране оператора междугородной и международной связи. Приватизация холдинга, начатая в 1997 году, с тех пор неоднократно откладывалась, а планы его дальнейшей приватизации в последние месяцы стали предметом особенно жарких дискуссий. В середине декабря 1/4 акций «Связинвест» была перепродана в 3-й раз. Теперь их купила российская финансовая компания «Система», уже имеющая немалые активы на российском рынке телефонной связи. У государства остается пока 75% минус 1 акция холдинга. 1/4 века назад в Соединенных Штатах был осуществлен принудительный раздел корпорации AT&T, почти безраздельно царствовавшей тогда на американском рынке телефонных услуг, хотя на нем действовали и другие, небольшие компании. Эта операция, в результате которой возникли крупные региональные компании, привела к становлению конкурентного рынка в интересах частных пользователей прежде всего. Теоретически, целесообразна ли подобная операция и в России применительно к холдингу «Связинвест»? Евгений Голосной, компания «Тройка Диалог».
Парадокс состоит в том, что нечто подобное уже произошло в России. Если вы посмотрите на те преобразования, которые были произведены в секторе проводной связи в России, то фактически события развивались именно по такому сценарию. То есть, с одной стороны, мы имеем разделение «Связинвеста» по географическому принципу, то есть в каждом регионе есть одна конкретная компания, которая занимается предоставлением услуг местной связи. И в то же самое время есть разделение компаний сектора по производственному принципу, то есть есть операторы дальней связи и есть операторы местной связи. Причем на каждом из этих уровней официально законом установлена возможность конкуренции. Конкуренция уже сейчас развивается в секторе дальней связи. На региональном уровне проблема в том, что альтернативные операторы пока не очень идут в сектор обычной проводной связи в регионах, потому что их смущает низкий уровень тарифов. Поэтому региональные дочки «Связинвеста» оказываются фактически монополистами по неволе.
Крупнейшая телефонная компания Европы, Deutsche Telekom, объединяет в себе ныне операторов и фиксированной, и мобильной связи, а также интернет-провайдера. При этом у государства остается примерно 15% ее акций. Из Ганновера главный редактор немецкого онлайнового журнала «Телешпигель» Штефан Эберс.
This
1996
года Телеком был частью Бундеспост, почтового ведомства Германии. Затем он отделился от почты, но до начала приватизации в 1998 году оставался полной государственной монополией. Кстати, все клиенты Deutsche Telekom были вынуждены тогда брать сам телефонный аппарат у этой компании на прокат, не имея возможности купить его по своему выбору. И сегодня на долю Deutsche Telekom приходится почти 80% всего рынка проводной телефонной связи Германии. Хотя в последнее время компания ежемесячно теряет не менее 100 тысяч абонентов, которые уходят к конкурентам. Их уже около 20. Решающим фактором стала исключительно цена, стоимость сервиса. Проблема, однако, в том, что конкурирующие региональные компании несопоставимо меньше Deutsche Telekom. Даже самые крупные из них покрывают не больше половины территории Германии.
И в Европе, и в США многие крупнейшие компании этой индустрии превращаются ныне в операторов полного спектра телекоммуникационных услуг, всех телефонных услуг, а заодно любого доступа интернет, кабельного телевидения и прочего. Примеры в Европе – та же Deutsche Telekom, а также France Telecom или испанская Telefónica. Сколь вероятен подобный сценарий развития и для российских компаний? Константин Чернышов.
Я думаю, что для крупной компании телекоммуникационной это один из немногих путей дальнейшего развития, потому что основная проблема для существующих, скажем, компаний Связинвеста, да, региональных телекомов, это их низкая диверсификация. До 90% своей выручки они получают от предоставления голосовых услуг связи. Это будет терять свою прибыльность. Поэтому необходимо развиваться в новых сегментах рынка, что в первую очередь относится к интернету, телевидению кабельному, конвергенту, мобильной и фиксированной связи. Здесь возможно развитие как единого оператора, если он будет создан на базе Связинвеста, либо отдельных компаний, которые сегодня называются межрегиональными компаниями связи. Все равно они будут двигаться по этому пути.
Из Ганновера Штефан Эберс, главный редактор журнала «Телешпигель».
Сейчас в Германии наметилась тенденция к получению клиентами всех видов телекоммуникационных услуг от одной компании. Такой пакет, конечно, дешевле, чем все эти услуги обходятся по отдельности, но пока спрос на них минимален. Ведь если клиент недоволен какой-то одной услугой, ему придется расторгать договор на весь пакет, чтобы перезаключить контракт с другим провайдером. С этой точки зрения, пока все услуги не будут предоставляться безукоризненно, потребителям, видимо, не следует спешить заключать контракт с единственным их провайдером.
Из Москвы Евгений Голосной.
Дело в том, что реорганизация Связинвеста уже прошла. Собственно, это было главное, чем занимался Связинвест последние несколько лет. И самое удивительное то, что реорганизация, которая уже прошла, она совершенно исключает возможность построения компании по образу и подобию, допустим, Deutsche Telekom или France Telecom. Фактически Россия в какой-то степени пошла по американскому пути. Сейчас совершенно нелогично и не имело бы смысла вновь объединять компании в какого-то крупного монополиста, который бы оказывал все услуги связи. Я думаю, что наши законодатели руководствовались как раз американским опытом, который предполагает, что если компании разделены по производственному принципу, то они как раз вынуждены будут вступать в конкуренцию, и, соответственно, в будущем это будет приводить к снижению стоимости услуг связи для населения. Потому что в случае создания более крупного оператора, который оказывает весь спектр услуг, очень велика опасность того, что он будет оставаться монополистом и, соответственно, менее эффективной компанией как для акционеров, так и для потребителей.
Государству российскому пока принадлежат 75% минус одна акция холдинга «Связинвест». Российский рынок мобильной и проводной телефонной связи в 2006 году. В специальной программе «Радио Свобода. Рынки и потребители». С вами прощаются режиссер Юлия Ермолинская и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете почему, а я вам и отвечу. Потому, ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.